Начнем с предварительной молитвы, чтобы призвать благословение святых, древо прибежище, гуру Дататрии, гуру Брахмананды. Ом Сварупае Намаха. Ом Шри Садгураве Намаха. Ом Драм Датта Трияе Намаха. Ом Карам Бинду Самьюктам Нитьям Дьяям Те Йогинаха Камадам Макшадам Чайва Ом Карая Намо Намаха. Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дева, Махешвара, Гурур Сакшат, Парабрахма, Тасмай Шри Гураве Нама. Так, мы начали с призывания божественных сил, божественных энергий, чтобы они благословили наше общение и сатсанг. Потому что идти по духовному пути означает устанавливать связь с божественными силами и энергиями. Такая связь может быть благословляющей, если мы ее правильно установим. Так я продолжу комментарии в главе 17 моей книги «Духовная алхимия. Путь внутреннего аскетизма». Она называется «Поклонение Богу». И мы попытаемся понять, зачем поклоняться Богу, как поклоняться, в чем смысл поклонения Богу, как сделать всю жизнь поклонением Богу. Каковы плоды этого поклонения? И о некоторых других вещах также поговорим.
Внутреннее поклонение души Богу сознанием в самом себе. Всегда и везде, вплоть до растворения, есть суть внутренней алхимии. Поклонение – это созерцательное соединение души со своей целью – Богом. Душа твоя должна поклоняться Богу, сияющему, бесконечному и вечному пространству чистейшего света, подобному миллиону солнц, до тех пор, пока не устранит все свои заблуждения и не уподобится мудростью, силой и чистотой Брахме-творцу, Вишну-хранителю и Всеблагому Шиве.
Поскольку мы следуем традиции Санатана Дхармы, и мы принимали какие-то социальные роли, кто-то саньяси, кто-то брамачари, кто-то карма-саньяси, то надо понять, что смысл нашей жизни, цель нашей жизни – это богореализация божественная. И весь разговор, вся духовная жизнь того, кто следует пути Санатана Дхармы, пути йоги, она вращается вокруг центрального понятия Бога. Традиции Санатана Дхармы понимание Бога немного отличается от того понимания, которое есть в авраамических религиях, которое может быть немного антропоморфное, немного более личностное или эмоционально окрашенное. Бог в Санатана Дхарме основан на понимании Вед, в частности Упанишад, и на философии Адвайта Веданты. То есть ведическая мудрость – это мудрость, проистекающая из Вед. И Веды – это древнейшие писания, не созданные кем-либо из человека, поэтому их называют Апурушея, кем-либо из людей, не созданные. Есть четыре Веды – Ригведа, Яджурведа, Самаведа и Адхарваведа. И для нас главной частью этих Вед являются Упанишады. И в Упанишадах изложено учение Веданты. Веданта переводится с санскрита как завершение Вед, как вершина или завершение, конец всякого знания. То есть в Упанишадах, как в Веданте, находится квинтэссенция всей мудрости, как людей, так и божеств. И вот в Упанишадах Бог – это Абсолют, это Брахма. И вся жизнь того, кто идет по духовному пути, это стремление познать Брахмана, слиться с ним, соединиться через йогу, через связь, осознать самого себя как Брахмана и с помощью этого осознания освободиться от оков сансары. Вся жизнь вращается не вокруг человеческой жизни с ее эмоциями, привязанностями, не вокруг политики, культуры или светской науки. В Санатанадхарме вся жизнь вращается вокруг настолько глобального объекта, если можно называть вообще Брахман объектом, настолько глобального понятия, что вот все остальные там, желания, амбиции, политические новости, материальные какие-то события во внешнем мире, они отходят на второй план. То есть для нас Брахман, Абсолют, Бог является центральным существом, центральным смыслом, центральным понятием. Бог является солнцем, вокруг которого вращаются все звезды и планеты. Поклонение Богу означает, что мы медитируем на Него, мы пытаемся с Ним соединиться, мы пытаемся соединиться с Его качествами. Поклонение есть не что иное, как направление своего разума, установление связи для соединения с его качеством. Существует панча нитья карма. Это 5 постоянных обязанностей каждого индуиста. Или каждого, кто идет по пути Санатана Дхармы. И очень важно понимать, что когда мы получаем духовное имя, становимся учеником гуру в традиции Санатана Дхармы, мы как бы тоже входим в эту панча нитья карма. Нам надо понять, как в своей жизни исполнять эти 5 постоянных обязанностей. И первая из обязанностей – это упасана. Упасана означает богослужение у алтаря или в храме. Это означает, что нам нужно каждое утро подходить к алтарю и выполнять утреннюю практику прартхана, даттастотра, даттастава, ту, в которую вы получали передачу, или самую простую. Или даже если вы не знаете никаких практик, то вы можете молиться даже на своем родном языке перед алтарем. Но эта практика должна исполняться. И таким же образом вечером, когда в дхармацентре или у себя дома, вы также призываете божественные энергии, божественное древоприбежище, делаете подношения, баджан мандал, все это упасана. Богослужение у алтаря или в храме. Вот такое богослужение очень важно. Мы не должны его недооценивать. По крайней мере, минимум 12 лет следует ежедневно исполнять это богослужение. Пройдет много времени, прежде чем наш ум очистится, и мы сумеем выполнять богослужение на тонком внутреннем уровне. Через только медитацию, через самадхи. И вот упасана, богослужение у алтаря или в храме, Это как бы такая святая постоянная обязанность каждого, кто следует пути санатана дхармы и спанчи нитья кармы. Другая обязанность называется утсава. Утсава значит соблюдать особые дни. Что это за особые дни? Например, пост в Экадыше. Или, например, посещение храмов Дивьялоки или в храмах в дхарма-центрах, если в дхарма-центре есть храм. Или посещать храмы в дхарма-центрах, если есть дхарма-центр. В особые дни такие, как Шиваратри, Дата Джаянти, Лакшми Джаянти, Дивали, то есть Гуру Пурнима. Особые дни – это особое благоприятное время, когда мы можем усилить свою духовную практику. Когда мы можем сделать какой-то прорыв. Это называется утсава. Это второй принцип панчанитья кармы. Третий принцип называется дхарма – праведная жизнь. Мы должны вспомнить, что, вступив на путь ученика, на путь кармы саньяси, на путь саньяси, монаха, отныне мы должны следовать определенному направлению, формировать и управлять, воспитывать свои поступки тела, речи и ума. Праведная жизнь означает, мы следуем принципам яма-нияма. Чтить садху, саньяси, святых, священное писание, соблюдать принципы яма-нияма, обеты для своего статуса. Чтить принципы религии. Должным образом встречать гостей и почитать садху. Все это принципы дхармы. И эти принципы мы никогда не должны забывать о них. Поскольку мы следуем пути обетов, эти обеты, они как щиты, нас защищают. Все мы на духовном пути, если мы принимаем какие-то дикши, даем определенные обеты, клятвы и обязательства. Мы их даем не для того, чтобы как-то себя сковать или ограничить, а напротив, для того, чтобы самому себе помочь на духовном пути. Потому что если обеты, клятвы, обязательства правильно исполняются, то они подобны сосуду. То есть обеты подобны сосуду кайлаша, в котором скапливается драгоценный нектар бессмертия, нектар жизненной силы. Иногда они подобны мистическим, магическим щитам, нас защищают. Тогда они становятся нашими щитами. Иногда они скапливают, концентрируют жизненную силу, и мы можем пользоваться этой жизненной силой. Она называется сукрити. Иногда обеты, правильно исполняемые клятвы, обязательства защищают нас от влияния грах, злых планет-захватчиков, которые в определенные неблагоприятные астрологические моменты пытаются захватить нашу душу и сбить на неправильный путь. И в каких-то случаях они защищают нас от негативных, вредоносных, злых существ. Например, от 15 классов пхутов, негативных или отрицательных существ. Поэтому принцип дхарма, то есть соблюдение такой правильной жизни садху, очень важен. Наше тело – это продукт кармы и привычных моделей мышления. И мы меняем это, когда вступаем на духовный путь. Через соблюдение принципов дхармы мы защищаем сами себя. И когда карма саньяси дает какие-то обязательства, монах дает какие-то обязательства соблюдать яму-нияму, гармоничное отношение, самаю, мы не должны забывать об этом. Мы все время должны возобновлять свои обязательства и четко их исполнять. Если мы их исполняем, то различные божественные существа, пребывающие в нашем теле, нас защищают и благословляют. И вот правила дисциплины внешние, они считаются подобные глиняному сосуду. И считается, что если мы следуем только внешним правилам дисциплины, то это как глиняный сосуд, который легко разбить. Кроме правил внешней дисциплины виная, мы соблюдаем определенные тантрические обеты или обязательства. И такие обеты и обязательства уподобляются золотому сосуду. Если глиняный сосуд легко разбить, но склеить нелегко, то есть если мы полагаемся только на какие-то внешние обязательства, внешнюю дисциплину, контроль речи, тела, но не полагаемся на внутреннее чутье, внутренний дух, настрой, внутреннюю самаю, дух преданности, понимания, то наша духовная практика будет очень уязвима. мы что-то нарушили, и все пошло не так. Все, глиняный сосуд разбилось, одни черепки. Потом попробуй склеить. Но принцип тантры также предполагает, что мы следуем внутренним обетам, эти обеты называются самая. И они включают в себя 14 коренных обетов самаи, гуру-йогу, дух прибежища, дух севы служения, дух чистого видения. И вот эти внутренние самаи, они гораздо тоньше и прочнее. Они уподобляются золотому сосуду. Золотой сосуд не так-то просто сломать. И даже если он сломается или расколется, то золотое золото – это такой пластичный материал, его можно переплавить и снова восстановить, потому что золото – это материал, поддающийся обработке. Таким же образом, когда мы принимаем тантрийские обеты и самаи, мы берем обязательство свято их соблюдать. И в нашей традиции принцип хранения самаи даже важнее принципа внешней дисциплины. Даже если мы совершаем какой-то промах в соблюдении внешней дисциплины, мы можем его восстановить силой соблюдения внутреннего духа преданности, веры, чистоты, любви и самоотдачи. Это не значит, конечно, что нужно стараться совершать промахи во внешнем, думая так, ну, зато за счет внутреннего я легко все восстановлю. И, наконец, есть третий тип наших духовных обязательств, который относится к анутара-тантре. И если винная контролирует наше внешнее физическое тело, это яма, не яма заповеди, тантра связана с тонким умом, с тонким телом, то анутара-тантра связана с принципом недвойственности, с принципом воззрения адвайты и также созерцательным присутствием. И единая самая анутара-тантры заключается в том, чтобы постоянно пребывать в состоянии осознанности, в правильном духе созерцания, воспринимая правильную осознанность неразрывно с гуру-йогой. И вот самаю, единую самаю анутара-тантры, недвойственного воззрения, можно уподобить нематериальному сосуду из радуги. То есть это нематериальный сосуд, он не имеет никакого отношения к человеческому миру, даже к миру поступков, поведения, даже к миру тонкого тела. Это чистая осознанность, которая никогда не может запятнаться. И как нельзя разбить нематериальный сосуд из радуги, таким же образом, если мы пребываем в правильном состоянии воззрения адвайты, в правильном состоянии осознанности, мы как бы защищены вот этой высшей единой самаи, единой самаи недвойственности. Итак, это и есть принцип дхармы праведной жизни. Следующий принцип называется тиртхаятра. Тиртхаятра означает паломничество. Надо превратить всю нашу жизнь в паломничество. Вся наша жизнь – это паломничество к Богу, паломничество к Божественному. Сначала паломничество исполняется на относительном уровне. Например, мы собираемся в паломничество на Кайлас в сентябре. Вы можете делать паломничество в Дивьялоку, делать парикраму вокруг Дивьялоки, вокруг храма, в храме в своем дхармоцентре. Другие важные святые места, относящиеся к нашей традиции, паломничество в Ашрам Брахмананды, на холм Тигра вместо Самадхи Брахмананды. И смысл паломничества – это даршан, получение божественного вдохновения, поддержание связи с Божественным. И в идеале всю нашу жизнь надо превратить во внутреннее путешествие, внутреннее паломничество. И следующий принцип, он называется самскара. Самскара означает разные важные моменты, моменты перехода в жизни, получать инициации, дикши, проходить сакральные таинства, тиургии. Например, в жизни того, кто следует санатанадхарме, все жизненно важные моменты отмечаются такими самскарами. Рождение ребенка, наречение ребенка, брак, принятие нового статуса, карма-саньяса, монашество, ванапрастха, пурна-саньяса, переход в другой статус. Даже въезд в новый дом – это определенная мистерия, это таинство. Это то, что очищает самскары, отношения нашей обычной жизни, переводит их в чистое видение. То есть смысл этих самскар – очищение жизни. Например, когда человек получает дикшу при карма-саньясе, он очищает большой пласт своей жизни. кармические связи с родственниками, с духами предков, с родовыми линиями, он очищает в момент этого. Он как бы направление, главный вектор своей жизни смещает в сторону освобождения. Он меняет свое имя. Теперь его имя – это одно из имен как божества. У божеств могут быть тысячи имен, сотни имен. И вот это как бы первое имя в качестве божества. И давая дикшу, вдувая мантру в ухо ученика, передавая имя, вручая бусину, четки, гуру силой санкальпы и молитвы как бы позволяет божеству родиться в потоке сознания ученика. Если ученик всю жизнь соблюдает самая, прибежище, следует пути карма саньяси, это божество постепенно расцветает и набирает силу. Итак, это панча-нити карма, 5 постоянных обязанностей каждого, кто следует пути санатана-дхарма. Это же можно и прививать детям, которых вы воспитываете в своих семьях, если они у вас есть. Упасана – богослужение, утсава – практика в особые дни, дхарма – праведная жизнь, тиртхаятра – паломничество и самскара – прохождение через дикши, тюргии, таинства, также через передачи.
Тогда, став новым Брахмой, Творцом Вселенной, она проявится во всем сиянии и величии и создаст новую собственную Вселенную, чтобы исполнить божественную волю. В форме Вишну она будет поддерживать мироздание, а в форме Шивы в нужное время растворять ее. Для этого твоя душа должна день и ночь с верой, преданностью и любовью устремленно созерцать своего Всевышнего Владыку, царя и господина, того, кто конечен и бесконечен, кто не проявлен, но и не скрыт, кто не имеет формы, но создает все формы.
Так зачем постоянно поклоняться Богу? Когда мы выполняем поклонение Богу, мы устанавливаем связь. Все дело в том, что сейчас эта связь разорвана. Мы оказались в таком теле, в таких кармических обстоятельствах, в таком времени, в Кали-югу, в земном мире людей, в общем, в силу своей кармы, в таком мире, где эта связь разорвана. То есть как бы мы отпали от божественного закона. Фактически мы являемся такими отпавшими душами от божественного закона. Нас занесло как бы на задворки Вселенной, на задворки мироздания. Вы знаете, что в каждой стране есть центральная часть, столица, столичная жизнь. А есть какие-то трущобы, какие-то бедные бандитские кварталы. И в столице так все гармонично, все красиво, все процветают, все радостные и счастливые, соблюдаются права, законы, демократия. А где-то в трущобах, в бандитских кварталах процветают наркотики, преступность, наркомания, проституция. И туда даже без охраны трудно войти, даже полиция побаивается туда заходить. И там живут такие агрессивно настроенные души, которые могут причинить любому вред, кто туда зайдет, и там все такое бедное, невзрачное, там нет никакого экономического процветания, никакого развития, и там не действуют даже законы, там действуют понятия, такие бандитские понятия, уголовные, может быть. Там люди строят отношения совершенно по-другому и живут как в аду. И вот то же самое можно сказать о материальном мире и о нас, как о душах, которые оказались в этом материальном мире. И если божественные миры, измерения богов можно уподобить таким процветающим, таким прекрасным божественным столицам, где все чисто, возвышено, гармонично, и где связь с божественным не утрачена, где все находятся под благословением божественного, где действует закон божественной милости, ануграхи, а не божественной справедливости, как у нас, карма, то наш мир – это мир таких трущоб во вселенском смысле. Это как бы такие задворки мироздания, где больше действует закон справедливости, закон кармы или закон воздаяния. И здесь в основном находятся души, которые достаточно отпали от связи с божественным источником. И вот нам нужно поклоняться Богу, то есть медитировать на Бога, созерцать божественный источник, чтобы эту утраченную связь восстановить, чтобы вырваться из законов сансары, которые нас обуславливают. Из законов физики, законов биохимии, законов биологии, законов времени, всех кармических законов, которые держат, так как магические законы, из реинкарнации. Мы попали вот в такие в трущобы сансары, где действуют довольно неприятные, довольно жесткие законы. И эти законы не щадят никого. Ни героя, ни мудреца, ни старого, ни малого. Все вынуждены следовать этим законам. Конечно, это не мир ада или не мир, как в животных, или не мир там, негативных духов, где действует вообще закон такой подавляющей силы. Все-таки здесь есть какой-то баланс, равновесие. Это закон справедливости, закон воздаяния, закон кармы. То есть ты получаешь строгость тем, что ты делаешь. Но это также не есть божественные миры чистого видения, красоты, гармонии, изящности, любви, утонченности, свободы от времени, пространства, миры бессмертных, играющих, всемогущих, величественных богов. Это именно вот такой мир задворок. И поскольку души собрались здесь те, которые отпали от божественных принципов, которые заблудились, но у которых все-таки есть немного заслуги, чтобы идти духовным путем, надо использовать это драгоценное человеческое рождение. Надо стремиться всегда и везде поклоняться Богу. И надо понять, как мы поклоняемся Богу в своей традиции. Вначале, когда мы не умеем медитировать, созерцать такое поклонение – это внешний характер носит. Это ритуальное поклонение у алтаря, когда мы обращаемся к изображению, к мурте божества, с мантрами, подношениями, делаем на алтарь фрукты, цветы, подношения благовоний, поем красивые тексты под красивые мелодии, небольшие ритуалы с благовонными палочками, созерцаем изображение божества. И это все очень благоприятно, это и есть принцип упасана. И это благоприятно делать каждое утро и каждый вечер. Это одна из пяти как бы предписанных деятельностей панчанитикармы с каждого, кто следует пути санатандхармы. Но когда мы дальше, глубже идем, мировоззрение адвайты в традицию ситхов, мы обнаружим, что это самое начало. И этого недостаточно, если мы стремимся по-настоящему открыть божественную мудрость и научиться поклоняться Богу по-настоящему, как это делают святые мудрецы. В главе 6 йога Васиштхи Бог Шива дает наставление Васиштхи, вот как поклоняться Богу внутренним созерцанием. Как правильно поклоняться Богу через медитацию, пребывание в осознавании. И в традиции ситхов это также называется аманаска йога. То есть самый высший способ поклонения – это пребывание в неконцептуальной осознанности. И вот пребывание в неконцептуальной осознанности означает, что мы не делаем различия между нами и абсолютом. Минуя имена, минуя формы, минуя ритуалы, минуя действия тела, минуя мантры и песнопения, минуя теории, философии, размышления, мы прямо пытаемся соединиться с божественным источником. Более того, мы этот божественный источник не располагаем снаружи или внутри. Мы определяем его как то, что глубже вот этих разделений на внутреннее и внешнее. Но это возможно только тогда, когда мы можем именно войти в такое состояние созерцательного присутствия, неконцептуальной осознанности, которое превосходит внутреннее и внешнее. И всю жизнь нужно сделать вот таким поклонением Богу. И вот как сделать всю жизнь поклонением Богу, описывается в мистической формуле. Эта формула также называется «Три главные принципа санатанадхармы» – шравана, манана, нидхьясана. Много раз мы должны услышать от своего гуру из священных писаний о том, как правильно поклоняться Богу. Мы должны с разных ракурсов, с разных сторон услышать это, обсудить, и затем мы должны это обдумать. Из разных упанишат, вед, пуран и тихас мы должны прочесть об этом. И мы все это должны впитать, переосмыслить. И вот это называется манана, осмысление. Мы должны проанализировать, сделать какие-то выводы для себя и принять очень важное решение для себя. То есть можно всю жизнь слушать, но не принять ни одного важного решения, и тогда жизнь не изменится. Это не есть путь санатанадхармы. Путь санатанадхармы означает много получать сатсангов, дикш, передач, наставлений гуру, быть рядом с гуру, находиться в правильных состояниях прибежища, веры, севы, гуру-йоги, садханы. С тем, чтобы когда-нибудь накопленные знания, передачи, информации, они были переосмыслены, и мы внутри, проанализировав все это, сделали важные для своей жизни выводы и приняли важные для своей жизни решения. И каковы же это важные решения? Каковы выводы? Это не выводы, конкретно связанные с материальной жизнью, там, жениться нам или поступить в институт, или стать монахом. Это выводы и решения, касающиеся Бога, Абсолюта, Абсолютной истины. Все остальные жизненные выводы, они как бы должны исходить из этого, из главного решения. Итак, мы должны принять, сделать выводы, что есть Бог, что есть Абсолют. И принять решение, в какую точку нам нужно поместить свое сознание, чтобы мы постоянно могли быть в соединении с ним. Вот какие выводы. Мы должны четко убедиться, куда направлять ум. 60 секунд в минуту, и 60 минут в час, и 24 часа в сутки. У нас не должно быть никаких сомнений. Мы должны получить четкие инструкции от своего мастера. Мы должны изучить эти инструкции через наставления, священные писания и быть абсолютно уверенным. Мы должны получить полную уверенность в отношении этого. И вот когда мы получаем такую абсолютную уверенность, то мы принимаем такое решение все время двигаться в этом направлении. И когда мы приняли такое решение, то мы переходим к следующей стадии, она называется нидхьясана. Означает, что мы принимаем такое решение все время поклоняться Богу через вот эту правильную практику осознанности и созерцания. Мы стремимся сделать всю нашу жизнь поклонением Богу. И тогда мы учимся быть в осознанности, стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, работы. И вот много раз мы должны прояснить это, поскольку такое прояснение не приходит сразу. И бывает, мы думаем, что мы уже что-то поняли, а проходит время, мы анализируем свое как бы, представление и смеемся. Мы видим, что мы ничего вот тогда не понимали. Это железно проверено. Если вы практикуете 10 лет, вернитесь к тем текстам священным, которые вы читали 10 лет назад. И вы увидите, как выросло, углубилось ваше понимание.
Того господина, кто творит время, но сам от него свободен. Из кого исходят боги, риши, ситхи, апсары, асуры, люди, наги и ракшасы. Но кто сам, не исходит ни из кого. Всегда поклоняйся ему внутри, как чистому, бесконечному пространству, недвойственному царю богов, источнику всего, сознанию, неограниченному именами и формами.
Итак, чтобы у нас была мотивация к такому поклонению, к практике созерцания. Мы должны иметь глубокую веру, глубокую убежденность, глубочайшую убежденность, что это и есть смысл нашей жизни, что это есть именно то, чем мы должны заниматься всю жизнь, и что это есть именно то, куда нам следует направлять все свои действия, поступки тела, речи и мысли. И такое понятие существует, панча-шрадха, пятеричная вера. Панча-шрадха означает система веры, которая присуща каждому, кто идет по пути санатана-дхармы. И считается, что вот пока вот этой панча-шрадхи мы не выработали, ученик не может учиться у гуру по-настоящему. То есть ему еще рано давать сложные методы практики, дыхательные упражнения, передачу, какие-то мантры эзотерические, способы созерцания разъяснять, потому что у него еще нет основы. Мы должны создать эту основу. Это подобно тому, прежде чем бросать дорогие семена каких-то очень деревьев, таких редких или цветов, например, калпаврикши, древо исполняющего желания, мы должны подготовить почву. Потому что если семя упадет на неподготовленную почву, например, на асфальт, оно не прорастет. И вот панчашрадха – это подготовка такой почвы. Пятеричные верования. И первое верование заключается в том, что мы осознаем или пытаемся осознать, или принимаем на веру формулу сарва-брахма. Сарва-брахма означает, что все вокруг есть Бог. Все вокруг есть Божественное. Все есть Абсолют, все есть Брахма. Мы много раз должны изучить это через Аватхута Гиту, Трипура Рахасью, Йога Васиштху, через Кема Упанишаду, Иша Упанишаду, через множество других Упанишад, Пураны Тихас, через наставление своего гуру, через Вивека Чудамани, Атма Бодха, Татва Бодха, Брахмана Чинтанам, другие тексты Шри Шанкарачарья, через текст Адвайты. Мы должны четко убедиться. Сарва Брахма. И второе называется мандира. Мандира означает важность посещения храмов. Храмы важно посещать постоянно и регулярно. Если у вас нет храма в том месте, где вы живете, то важно хотя бы сделать алтарь и регулярно приходить к этому алтарю. Почему это важно? Потому что это открывает духовные каналы связи с божественными существами, божественными энергиями и измерением чистого видения. Третий принцип называется карма – вера в божественную справедливость, действие закона причин следствия. И четвертый принцип называется мокша, то есть цель жизни означает освобождение от ограничений и реинкарнации, круга рождения смерти. Мы должны четко знать, что это наша цель в жизни, как карма саньяси, пурна саньяси, как ученика своего гуру, того, кто следует пути санатанадхармы. И, наконец, пятый принцип панчашрадхи – это гуру и веда. То есть почтение к ведам, всем писаниям, к принципу гуру, древу прибежища святых, коренному гуру, чтобы установить благоприятную связь. И когда у нас есть вера в эти пять принципов, вот это панчашрадха, то мы создали вот такую почву. Итак, сарва брахман, вера во всепроникающего Бога, во всепроникающий абсолют как сознание, мандира, важность посещения храмов или практику алтаря, карма, понимание закона кармы, мокша, осознание, что цель жизни – освобождение, и гуру и веда, почтение, прибежище, святым, божествам, священным писаниям – это панчашрадха. Когда у нас есть панчашрадха, мы можем двигаться дальше. Наше поклонение будет успешным. Можно дать определенные гарантии, что мы на правильном пути, что наша духовная жизнь будет всегда идти правильно, и в конце концов она будет успешной. Она нас одарит всеми дарами, которые заложены в ведическую мудрость. Но если где-то мы упускаем это, ну, например, у нас нет веры в Брахман, в Абсолют, во Всевышний Источник. И для нас Бог не стал центральным местом нашей жизни. Или мы игнорируем закон кармы. Ну, например, не контролируем речь или ум, не обращаем внимания на это. Думаем, это так, это мелочи. Или наша цель жизни не мокша, не освобождение, а что-то другое. Вот часто мне иногда рассказывают разные истории, что человек не может следовать пути освобождения по таким-то или по таким-то причинам. Я тогда говорю, это он не то, что не может следовать по таким-то причинам, и называют причинами там. У него такие-то дела, или там он работает на даче в своем огороде. Я говорю, нет, это не причины для того, чтобы не следовать пути освобождения. Причина в том, что мокша не выбрана как цель жизни. Потому что как только вы выбираете мокшу как цель жизни, вы выбираете Бога как центр своей жизни, ну, каких-то причин серьезных нет. Это все равно, что человек не нашел причину поесть. Таких причин не бывает. Никто не говорит, была причина, что я не поел, что я не ел 6 месяцев. Не бывает таких причин. Каждый знает, если не есть, то можно умереть, что есть надо обязательно. И где-то, если мы упускаем вот эти принципы из панчашрадхи, то наша духовная жизнь не может быть успешной. Или у нас нет почтения к прибежищу, к линии гуру, к священным писаниям. Мы только пытаемся делать техники, созерцать. Значит, у нас такая почва не создана.
Но иногда поклоняйся ему, как принимающему форму избранного божества, соединяя идею пространства и божества, имеющего форму, имя и атрибуты. Поклоняйся ему внешне, молитвами, ритуалами, мантрами и внутренне, созерцанием вне слов, ритуалов и мыслей.
Итак, цель всей нашей жизни на пути санатанадхармы – это воссоединение с истоком бытия, с тем истоком, который рождает Брахму, Вишну, Шиву, всех богов других религий, галактики, звезды, планеты, откуда исходит время, пространство, разворачиваются гуны, тамас, раджас, сатва, разворачиваются 5 элементов, и откуда рождаются дживы, все души. То есть мы пришли из этого источника. Мы выпали из этого источника, и наша цель – вернуться обратно, назад, домой к Богу, к этому источнику, но теперь полностью осознанно. Основа нашей боли в сансаре – это такое твердое чувство самоидентичности, основанное на уме и теле. То есть мы это ощущаем настоящим, твердым, и именно поэтому мы так запутываемся в этом материальном мире. Но как только мы начинаем привносить измерение Брахмана, измерение Абсолюта, мы начинаем чувствовать, что по мере того, как мы приближаемся к постижению божественной мудрости, начинаем становиться проводниками божественной воли, то и наши действия тоже пропитываются этим. Они тоже становятся божественными деяниями понемногу. И вот это чувство плотной идентичности, оно начинает как бы понемногу растворяться. Мы становимся более игривыми, более прозрачными, более легкими. И наша карма постепенно ослабляет хватку. Планеты, грахи, захватчики не так сильно могут брать душу нашу в плен. Ум не так сильно уже диктует нам свои условия. Эго уже не так сильно может навязывать нам кармические программы. Постепенно, постепенно все начинает очищаться. И это потому, что мы привносим в свою жизнь принцип божественного, принцип абсолюта. И постепенно наша жизнь находит тот великий центр, то великое притяжение, ту великую силу, подобную огромному светящемуся лингаму Шивы, вокруг которого все в нашей жизни начинает вращаться. Нам надо спросить себя, насколько в нашей жизни все вращается вокруг Бога? Вот мои мысли, они вращаются вокруг Бога или они вращаются вокруг себя? Или они вращаются вокруг семьи, или они вращаются вокруг политики в обществе, или они вращаются вокруг денег. Очень надо проанализировать. Мои эмоции, они вокруг чего вообще вращаются? Может, они вращаются вокруг неудовлетворенных амбиций, соотношений с другими людьми. Или они вращаются вокруг каких-то моих эстетических переживаний в удовольствии, ради удовольствия. Мои действия тела, мои поступки, поведение, все, что я делаю, пронизаны ли они смыслом божественного? Вращаются ли они вокруг этого? Или это просто удовлетворение каких-то своих желаний, своих амбиций? Просто отработка кармического долга перед обществом, перед семьей? Просто зарабатывание денег, просто самообеспечение? И вот когда мы проанализируем ход мыслей, образ жизни настоящего садху, то все мысли, поступки, эмоции этого садху, они как опилки вокруг магнита. Они притягиваются этим магнитом. Они вращаются только вокруг этого центра. То есть, если садху говорит, он говорит только в связи с Богом. Если он думает, то только в связи с Божественным. Если он действует, то только в связи с Божественным. Только для Бога, только при Боге, только вокруг Бога, только в Боге. Таким образом, вся его карма начинает очищаться и вообще терять власть над ним. Его окружение меняется, его линия судьбы на ладонях, там, в нейронных структурах мозга, в тонком теле, все это начинает изменяться. Потому что появился мощнейший центр, который притягивает всю эту карму и растворяет. Но для этого нам надо породить устремленность. И такая устремленность называется преданность, самоотдача. Если вот такой центр не зарожден, не обнаружен в результате созерцания, преданности, гуру-йоги, самоотдачи, то нам не удастся создать вот этот центр притяжения, вот этот водоворот, который бы растворял нашу карму. Нам не удастся подойти к этому великому лингаму Шивы, к этому огромному сияющему столбу, который простирается от сансары до нирваны и соединяет абсолют, брахму Творца и творение, все проявленное. Вот нам надо всегда анализировать, насколько моя жизнь вращается вокруг Бога и вокруг Божественного. И что же такое Бог в традиции Упанишад и в традиции Адвайта Веданты? Это брахман определяется как сад Читананда. Сад – это бытие. Чит – это осознанность, постижение этого бытия. И ананда – это энергия, возникающая вследствие этого. С чем можно сравнить сад? Сад можно сравнить с небом. То есть сад – это безграничное, пустотное, шуньевое пространство. Пространство недвойственности, пустоты, где нет никаких элементов, никаких гун, никаких субъектов-объектов, никаких связей. Это чистое небо. Чистейшее, тонкое, космическое пространство. А чит можно уподобить солнцу. Солнце – это то, что постигает и освещает это пространство светом мудрости. А что такое ананда? Ананда – это энергия этого солнца. Это вот когда солнце освещает это пространство, возникают лучи, излучения. И вот когда эта энергия солнца излучается, лучи достигают и все освещают – это ананда. Например, когда солнце светит на нас, нам радостно, потому что мы получаем тепло солнца. У нас возникает радость от того, что мы греемся. И вот аспект сад в тантрийской литературе, в тантрийской традиции ситхов также часто сравнивают с матерью и называют «великая мать», потому что в некоторых школах тантризма Бог – это всегда женский принцип, это всегда мать. А вот аспект чит, осознавание, сравнивают с сыном. Сын постигает мать через осознавание. И аспект ананда – это излучение, исходящее из вот этого сыновнего осознавания. И вот ананда – это энергия. Чит – это осознавание. Сад – это сущность. Итак, сад – это сущность бытия. Чит – это способность сознания постигать, способность освещать эту сущность нашего сознания, не чего-то. А ананда – это способность проявляться в виде…
Внутреннее поклонение лучше внешнего в 1000 раз. Но если ты еще не силен во внутреннем поклонении, сочетай внешнее и внутреннее.
Рекомендации здесь будут такие. Мы должны следовать и внешнему поклонению, и внутреннему. Существует способ воспитания 3 тел. Внешнее физическое тело, состоящее из кармы, это прообраз нашего будущего чистого тела. Наше внутреннее, астральное, иллюзорное тело, это прообраз нашего тела в облике Божества. И наше тело, состоящее из мудрости, пространства и осознавания, это наш будущий потенциал просветления. И вот эти 3 тела очищаются внешними практиками, внутренними практиками визуализации, начитывания мантры и созерцательным присутствием, медитацией, Шамхави мудрой и другими практиками. Нам не нужно говорить, что я буду следовать только внутреннему пути, или я буду следовать только пути внешнего поклонения. Все это следует соединять, рассматривая неразрывно, и следовать и внешнему, и внутреннему, и тайному.
вовне, ты можешь медитировать, читать молитвы и мантры, выполнять ритуалы, призывания и песнопения. Внутри устреми ум на него, как коршун устремляется на добычу, как возлюбленная жена, не отрываясь, смотрит на любимого мужа, как стрелок, не мигая, смотрит на цель. Поклонение ему внутри, во время всех действий, как хороших, так и обычных, есть попадание в цель. Не поклонение ему, промах.
Ученик, когда приходит к гуру, он учится попадать в Бога как в цель. Если гуру — это мастер стрельбы из духовного лука, когда целью является Бог, то ученик должен перенимать у него это мастерство. И вот когда мы правильно попадаем в цель, результатом нашей практики является самадхи или сахаджа самадхи. Самадхи, сахаджа самадхи, непрерывное созерцательное присутствие, непрерывное осознавание Бога, самоотдача и растворение эго – все это плоды, признаки того, что мы попали в цель. Но если мы не попали в цель, мы не научились хорошо стрелять из лука, то плодом плод не появляется. И мы подвержены карме, мы подвержены своему уму. Наше эго контролирует нас, карма контролирует нас. Грахи, злые планеты периодически захватывают нашу душу, и мы все время находимся в смятении. Поэтому в ведической традиции ученик учится попадать в цель с помощью мастера. Так же, как в стрельбе из лука ученик хорошо учится у опытного лучника, так же на духовном пути ученик должен научиться тщательно, хорошо попадать в цель. Потому что если мы не попадем в цель, мы не сможем соединиться со Всевышним Источником. И значит, мы не сможем проводить Его энергии, соединиться с Ним, пропитаться Его энергией, стать проводниками Божественной воли. Некоторые иногда спрашивают, вот если я живу хорошо, у меня все комфортно, я немного медитирую, я хороший человек, соблюдаю заповеди, принципы, там, жертвую. Можно ли сказать, что я проводник Божественной воли? Можно ли сказать, что я провожу Божественную волю, что через меня проводится Божественная воля? Я отвечаю так обычно. Попробуйте определить сами. Дело в том, что проводить Божественную волю в чистом видении невозможно из обыденного состояния. Это возможно только из сахаджа самадхи. Вот если вы находитесь в самадхи, в сахаджа самадхи, то вы проводник Божественной воли. Но если вы не находитесь в нем, если вы находитесь в эго, в уме, это невозможно. Потому что ум не может провести Божественную волю. Ум – это ретранслятор, это исказитель. Он искажает Божественную волю, он выдает концепции, кармическое видение человека, и от Божественной воли там очень мало. Эго искажает Божественную волю, затмевает ее и выдает вместо Божественной воли наборы васан, карм, клеш, самскар, ментальных отпечатков и создает собственную концепцию жизни. То есть Божественная энергия, как свет, она преломляется умом, эго, телом. И в результате она преломляется настолько, что из лилы, из спонтанной божественной манифестации творения Брахмы Творца появляется карма, реинкарнация, страдания, обусловленность и обусловленное кармическое видение. Поэтому по-настоящему служить Божественной воле можно только в состоянии самадхи. Если же у нас нет состояния самадхи, то как мы можем служить Божественной воле? Только через служение. И это должно быть внешнее служение, не внутреннее. Если мы слушаем что-то внутри, не находясь в самадхи, и мы будем считать это служением Божественной воли, мы 100% ошибемся. Потому что, не обладая способностью к самадхи, мы что-то услышим, но то, что мы услышим, это будет эго, ум, тонкое тело, какие-то опыты, тонкие концепции, в худшем случае даже пхуты, какие-то отрицательные, негативные существа, подобные духам. Но вот когда мы отбрасываем свое эго в состоянии служения через внешнее, то даже не находясь в самадхи, а находясь в состоянии веры, преданности, самайи, гуру-йоги, самоотдачи, можно сказать, что да, вот в этом состоянии мы проводим божественную волю. Пусть мы его не осознаем, мы не полностью сознательны, но мы все равно это проводим за счет того, что мы все отбрасываем внутри. Вот только в этом случае либо самадхи, либо полная вера, преданность, самоотдача в служении. Третьего здесь не дано. Итак, пребывать в божественном, проводить божественную волю, соединяться с божественными энергиями – это не то, что дано нам по рождению, это то, что мы должны воспитать. И как? Об этом мы будем говорить дальше.
Служи Ему. Сделай свою жизнь служением и поклонением Ему. И Он будет всегда с тобой.
Итак, когда мы в состоянии поклонения еще и служим Божественному через конкретные проявления, отбрасывая свое эго, свой ум и свою эгоистичную волю, вот тогда мы проводим Божественную волю. То есть преданность, вера, самоотдача. Эти вещи дают вам возможность все-таки быть проводниками божественной воли, даже если вы не реализовали самадхи, даже если вы не реализовали просветление. При условии, что вы не следуете за эго и за своими желаниями.
Если выполняешь работу, делай ее не для себя и не для другого, а для Него. Восхваляй Его в сердце своем и поклоняйся Ему, где бы ты ни был и что бы ты ни видел. Когда медитируешь, поклоняйся Ему медитацией. Ходишь ли, спишь, ешь, говоришь, поешь или танцуешь, делай это, поклоняйся Ему с верой. Действуя же не в духе поклонения, лишь копишь в горы новой кармы.
И здесь встает вопрос, как внешнее поклонение превратить во внутреннее? Как карму превратить в лилу? Как действие во внешнем с опорой на веру и преданность превратить в настоящее сахаджа самадхи? Созерцательное присутствие мастера в просветленное осознанное состояние. И для этого ведическая традиция описывает принцип антахкарам лая чинтана. Растворение эго в свете осознавания. И сейчас мы прямо можем попробовать выполнить эту практику. Итак, формула такого растворения, она звучит так. Весь внешний мир надо погрузить в индрии. Если вы сидите с прямой спиной в состоянии осознанности и бдительности, посмотрите на окружающий мир и немного подумайте о том, что все, что вы видите, слышите, обоняете или осязаете, находится в ваших органах чувств, в индриях. Фактически индрии – это ваш инструментарий, который рисует вот эту картину мира, вот это кармическое видение. Самого по себе внешнего мира не существует. То есть это настоящая иллюзия. И эта иллюзия создана инструментарием, вашими органами чувств. Именно ваши органы чувств рисуют вам картину. Ваши уши создают вам звуковую картину, ваши глаза создают вам визуальную картину, ваше осязание, обоняние и другие органы чувств, вкус, создают эту картину. Именно они как бы властвуют над вашей картиной мира. Попробуйте осознать это. Попробуйте внешний мир как бы погрузить в индрии и почувствовать, что вот этот внешний мир, он зарождается из органов чувств, он не сам по себе. Он рисуется, творится, формируется органами чувств. Верните свои органы чувств чуть-чуть назад, выполните пратьяхару. Все, что вы видите только потому, что ваши глаза позволяют так видеть. Если были у вас другие глаза, например, глаза сокола, или глаза змеи, или глаза бога, вы бы видели мир по-другому. Если бы ваши органы чувств были как у Бога Индры, вы бы видели мир совершенно иначе. Но у вас нет инструментария. Органы чувств другие. Вот именно индрии создают этот мир. И вот часто приводится такой пример, что человек, он подобен такой кукле, глиняной кукле с глазницами. Эта кукла пустая, и внутри этой куклы стоит свеча или светильник, или масляная лампа. И свет освещает то, что есть внутри куклы, и он выходит через глаза и освещает и саму куклу, и освещает также внешний окружающий мир. Вот этот свет создает ту реальность, которую видит кукла. И этот свет исходит изнутри этой самой куклы. Таким же образом, внутри нас есть божественный свет, который исходит и преломляется через индрии и проецирует внешнюю реальность. И нам надо, вот следуя вот этой пятиличной формуле растворения, найти и обнаружить этот изначальный божественный свет. И вот пятиричная формула звучит так. Внешний мир надо погрузить в индрии, органы чувств. Индрии надо растворить в манасе, уме. Манас надо растворить в будхе, осознавании. Будхи надо растворить в атмане, в божественном. Сосредоточьтесь на индриях, чтобы понять, что весь внешний мир создается инструментарием индрий. Индрии создают ту реальность, как мы ее видим. Не будет глаз, ушей, или они будут работать по-другому, все это будет иначе. И теперь попробуйте пойти дальше, обнаружить, как, чем питаются индрии. Что индрии получают свой импульс от ума, от сознания, от манаса. На физическом уровне от мозга. То, что происходит снаружи, на самом деле это картина, которая формируется нейронными сетями нашего мозга на физическом уровне. А на тонком все это картины, которые формируются отпечатками нашего ума. И вот индрии надо погрузить в манас, в ум и растворить. Попробуйте пойти глубже за органы чувств, глубже зрения, глубже слуха. В источник зрения, в источник слуха, в источник обоняния, в источник осязания, в источник вкуса. И вы обнаружите, что есть некий центр, и этот центр – это ваш ум, это манас. Сознание, которое содержит все впечатления, все воспоминания, все ощущения, которое обучено как думать, как воспринимать. То вы переполнены отпечатками, вы переполнены суждениями, вы научены, как выносить суждения и оценки. Вы действуете из памяти, у вас мощная память, у вас большие архивы памяти, это все читта, и у вас большие способности оперировать этими архивами. И вот ваше видение, восприятие реальности, оценка себя как человека, оценка цивилизации, мира, целиком формируется этим умом. Он воспитан, он обучен, он смоделирован. Есть шаблоны, модели мышления. И такие шаблоны, модели мышления называются лока-дришти или карма-дришти, кармическое видение. Вы видите мир именно как человек, потому что у вас ум человека, потому что есть карма, отпечатки человека. Вы не видите его, например, как божество или как ситх. Вы видите так, как доступно в соответствии с кармой человека. И вот наша задача все это начать растворять, это кармическое видение, через выполнение этой формулы. Индрии надо погрузить в манас, в ум, понять, что все в уме. Весь окружающий мир, все восприятие, весь инструментарий, все это внутри нас в сознании. Итак, мы должны найти внутреннего наблюдателя, вот эту точку отсчета, откуда все разворачивается, откуда идет память, картинки впечатлений, картинки мыслей, а затем уже начинается восприятие. Зрение, слух, обоняние, осязание. И когда мы обнаружим этого наблюдателя, это не так сложно, мы увидим некое сознание, полное вот этих впечатлений. И это сознание является глазом глаза, ухом уха, носом носа, то есть источником всего. Его называют также драшта, некий свидетель. И теперь нам надо попытаться углубить понимание этого свидетеля, обнаружить, а на чем же основан ум. Нам нужно погрузить ум во что-то большее, в что? В то, что его превосходит. Исследовать источник ума и попытаться обнаружить основу, природу ума. Это называется погрузить манас в будхи. И когда мы исследуем основу ума, мы увидим, что у ума есть более тонкая основа. Это очень широкая основа, даже границы сложно определить. Если ум переполнен суждениями, оценками, отпечатками, то эта основа, она более чиста, и она напоминает пространство пустого неба, где нет солнца, звезд, каких-то облаков. И вот эта основа, это осознавание, есть будхи. В этом осознавании есть мы, как индивидуальное сознание. Но там нет формы, нет тела, нет имени, оно не переполнено отпечатками. И нам важно попытаться утвердиться в этом пространстве. И вот когда мы нащупали это пространство, нужно зафиксироваться в нем, почувствовать его как подлинную опору, такую безопорную опору, ниралампху, которую мы можем делать основой нашего поклонения. И вот через это пространство Богу поклоняться возможно. Это уже более чистое поклонение. Нам надо попытаться быть настолько осознающими, настолько бдительными и поместить свой ум в такую точку, где это пространство легко обнаружимо. И вот это искусство называется Шамхави-мудра. Точку за пределами мыслей, концепций, памяти. И когда мы утвердимся в этом пространстве, нам нужно глубоко погрузиться в исследование этого пространства. Это не просто наше пространство. Может казаться, что это наше личное пространство, просто более тонкое. Но это не так. Нам нужно обнаружить, что само это пространство и есть Бог. Это пространство полно света. Оно есть Господь. Оно есть краеугольный камень мироздания, оно есть источник. Но оно настолько тонкое, что нам очень сложно его уловить. И нам надо исследовать, исследовать, углубляться и углубляться в это пространство. Итак, от теории и концепций мы переходим в исследование и углубление этого пространства. Такова формула, с помощью которой наше внешнее поклонение перерастает в внутреннее. Наши ритуалы перерастают в созерцательное присутствие и сахаджа самадхи. И если мы можем держаться этого пространства, наступает чудо осознанности. И внутри нас рождается глаз мудрости. Джняна чакшу, этим глазом мудрости мы можем осознавать божественность этого пространства. Единство прошлого и будущего и настоящего. Единство внешнего и внутреннего. Единство субъекта и объекта. Единство даже клеш и мудрости. Это очень тонкий глаз этой мудрости. И когда мы держимся этого пространства, то постепенно наши мысли и эмоции превращаются в свет. И наша задача — научиться растворять в свете этого пространства мысли и эмоции. Наша прана постепенно тоже начинает растворяться и превращаться в свет. Наконец, даже плотные субстанции со временем можно будет растворить в божественном свете осознавания. Это и есть подлинный глубокий смысл поклонения традиции Санатана Дхармы, в традиции ситха, которому Шива учил Васиштху.
Беседуешь ли с другом, веселишься, молишься, споришь, страдаешь или боишься, делай это поклонением ему. Радуешься ли, наслаждаешься, пьешь, воюешь, торгуешь, проповедуешь или путешествуешь, всем этим следует поклоняться ему. Вся жизнь внутреннего аскета есть поклонение Богу. Он стремится опустошить себя, чтобы наполниться Богом. Поклоняйся Ему всем, что имеешь и что делаешь.
Итак, что означает стремиться опустошить себя и поклоняться всем, что имеешь и что делаешь? Это означает постоянно исполнять эту формулу. Весь внешний мир растворять в индриях, индрии растворять в манасе, манас растворять в будхе, обнаруживать пространство будхи. Углубляться в исследование этого будхи осознавания, находить его светоносность, изначальную пустотность, изначальную чистоту, изначальную божественность. И затем все, что не происходит, отдавать этой изначальной светоносности и божественности. И вот самоосвобождение означает, что мы умеем разворачивать свой ум от внешних объектов, от индри к манасу, а манас разворачивать к будхе. А самоотдача означает, что мы умеем помещать свой будхи в атман, в Бога. Мы можем разворачивать свое осознавание пространства к божественному.
Пока ты внутри помнишь о нем и поклоняешься ему, чем бы ни был занят, ты истинный аскет, и в этом нет сомнений.
Итак, в чем же заключается внутренняя аскеза, антар-тапасья? Что значит быть аскетом внутри? Это означает постоянно распознавать пространство осознанности, как фон, который сопровождает, вернее, не сопровождает, а незримо стоит за всеми нашими мыслями, всеми концепциями, идеями и воспоминаниями. И обращать внимание на этот фон, как на пространство осознавания. Исследовать его, утверждаться в этом фоне. И затем обнаруживать превосходящее божественное сознание, что этот фон – это ничто без этого божественного сознания. Что настоящая мудрость и настоящая сила, которая за этим фоном, вот наша цель. Вот именно туда мы должны пустить стрелу нашего осознавания, чтобы попасть в эту цель. Постоянно распознавать источник пространства сознания и обнаруживать в этом пространстве божественность. Что будет тогда результатом? В результате этого наша карма очищается, и постепенно три наших тела начинают проявляться. Наше тело мудрости, джняна-деха, подобное пространство, оно как бы вырастает не из родительской кармы, не из эго, не из циклов реинкарнации, оно возрастает и проявляется из вот этого пространства божественной мудрости. Это как чистое, недвойственное сознание, всегда присущее нам. Это как свободно плывущее, вездесущее присутствие, подобное всепронизывающему пространству. Джняна-деха. Тело мудрости, в котором субъект един с объектом, время едино с прошлым и будущим, внутреннее и внешнее едино, которое не связано с разговорами. Его можно обозначить просто как тишина, как присутствие. Здесь даже не важны, что говорит учитель. Здесь важно присутствие, в котором находится мастер. Здесь не важно, как выглядит божество. Здесь важно присутствие, которое исходит от божества, потому что все здесь едино. И вот когда этот свет божественного опускается ниже и касается нашего тонкого тела, то наше тонкое тело также растворяется и преображается. И оно преображается в чистое, божественное, иллюзорное тело, состоящее из звука. Его называют пранава-деха. Оно состоит из тонкой праны, тонкого ума, из тонкого звука, как принципа энергии. И мы проявляемся в облике божества, в облике сияющего тела славы. И, наконец, физическое тело тоже становится менее плотным, менее материальным, более прозрачным. Мы начинаем осознавать праны этого тела, и эти праны начинают двигаться вспять, наполнять центральный канал, и кармы физического тела понемногу тоже начинают растворяться в свете. И это третье тело называется совершенное тело святого, совершенного существа, ситха-деха. Таким образом, плодом такого поклонения и упражнений в созерцании, внутренней аскезы, является реализация этих трех пробужденных тел, которые сейчас тоже существуют внутри нас в виде скрытых семян.
Когда ты забываешь о нем и делаешь целью себя, ты обычный пашу. Даже если читаешь мантры, живешь в пещере, постишься и не носишь одежды. Помни о нем, делай все для него, служи ему, созерцай, наслаждайся, работай, терпи, действуй, проявляй силы и мудрость, радуйся во имя его, и будешь вознагражден.
Когда здесь даются инструкции «делай, радуйся, терпи», надо понять, кому даются эти инструкции. Эти инструкции даются нашему уму, нашему телу и нашему эго, как действовать. И когда говорится «ему», отдавай ему жертву, ему поклоняйся ему, опять же, кому это? Это говорится о вот этом божественном, светоносном слое сознания, который тоже находится внутри нас. Другими словами, все грубые части, наше тело, наше эго, наши праны, наш ум, должны отдавать все, что они переживают, все, что они думают, все, что они создают, вот этому высшему осознаванию, этой своей высшей части. Это и есть принцип самоотдачи. Это высшее осознавание не есть наше персональное личное осознавание. Когда мы захотим наделить его личностью, персональностью, попытаемся как-то присвоить, мы сразу совершим ошибку. Это часть божественного, и это само божественное. Это высшее сознание, одновременно это и мы, одновременно это и абсолют, Брахма. И вот это мы, поскольку мы его осознаем, это и есть аспект чит, принцип сына. Когда же мы говорим о нем как о Брахмане, свете Абсолюта, это называется принцип Великой Матери, или Брахма-джоти, свет Бога, свет Абсолюта.
Опустошись, чтобы наполниться Богом. Склонись, чтобы воспарить. Покорись, чтобы победить. Признай свою немощь, чтобы обрести мощь.
Итак, искусство самоотдачи здесь заключается в том, чтобы мы могли признать ничтожность эго, чтобы наш гордый ум мог признать над собой более высокого господина, чтобы наше эго, наши действия, тело могли склониться перед этим великим господином. И этот великий господин есть Будхи и Атман. Мы должны объяснить своему уму, эго и телу, что не они главные в нашем доме. Тело, речи и ума, что есть этот великий господин, и их задача им служить, и они должны ему покоряться. Что если они будут действовать непокорно, своевольно, не слушать этого господина, это никому не принесет счастья. Мы должны хорошо объяснить своему эго, своему уму, что их счастье в соединении с этим божественным господином. Yeah.